Наш первый урок о книге Когелет, последний из книг, написанных, из трех книг, написанных мудрейшим из людей, подразумевает следующий подход. В отличие от Шира Шири. Кстати, стоит сесть спереди, чтобы я вас видел, и вы меня тоже. В отличие от первой из книг Шира Ширим с невероятно сложным ассоциативным рядом, и в отличие от притчей Соломоновых Мишлей, книга, написанная мудрейшим из людей под конец его жизни, как говорит устная традиция, есть книга собирателя, как сам ее называет царь Шломо. И в отличие от того, что можно было ожидать, она является, наверное, самой простой из его книг. В каком смысле самой простой? И у меня, извиняюсь, литературная ассоциация – это лауреат Нобелевской премии Борис Леонидович Пастернак, который в 1956 году, буквально за 4 года до смерти, публикует свой последний поэтический сборник «Когда разгуляется». И достигая там той простоты гениальности, которая, ну, в общем, не очень оправданно позволяет ему сказать, что все, что он писал до того, можно уже не считать. И потому наша попытка прочитать Когелет будет связана не с какими-то ассоциативными нетривиальными рядами, а с совершенно удивительно простым отрицанием значимости чего-нибудь в материальном мире. Хотя экклезиаст Шломо, сын Давида, до появления греческой мудрости, но в каком-то смысле он будет полемизировать именно с ней. Элет бен Давид мелех Бирушалаим. Слова Когелета, то есть буквально собирателя, царя, сына Давида, царя в Иерусалиме, Гевель Гавалим Амарлет. То, что по-русски обычно переводится как суета, сует и всяческая суета, мы с вами переведем совершенно по-другому. Во-первых, обычный русский перевод слова пар. В никоей мере слово не годится, поскольку пар – это испарение воды. На иврите же для этого используется совершенно другое слово. Это есть еще слово «китор», когда в особенности речь идет о паровой машине. Так что такое коренное, главное, наверное, слово в этой книге? Слово «эвель», имя Авеля, как его любят называть по-русски. «Эвель» – это дрожание воздуха. И в контексте, в котором это будет использовать царь Шломо, дрожание воздуха, ну вот когда мы смотрим на костер издалека, в особенности в бинокль, сам-то костер не виден. Как можно, тем не менее, из практики уже пехоты узнать о том, что все-таки есть костер, это немножко дрожит. Вот это дрожание воздуха и есть то, о чем и говорит Шломо, сын Давида. То есть речь идет, и это уже буквальное определение, о невероятно больших усилиях с удивительно маленьким результатом. То есть аналог чуть дальше – это ветер. То есть движение иногда очень значительных масс воздуха, но само по себе это движение ничего не меняет. Я не имею в виду, конечно же, ни ветряные мельницы, ни любой другой вид собирания этой энергии. Итак, повторяем. Слово «хевель» вовсе не пар, это по сути дрожание воздуха, а на уровне определения это очень-очень большие усилия без какого-либо видимого результата. Двигаемся дальше, и определив значение главного понятия, читаем следующее предложение. Вопросы о экклезиаст, собиратель начинает именно с вопросов. Причем основной его вопрос, практически единственный вопрос, так что в этом мире значимо? Я подчеркиваю снова в этом мире. Имеется в виду именно материальный мир, тот самый, который вот чуть дальше он обозначит как то, что находится под солнцем. Что есть значимого в этом мире с точки зрения живущего в этом мире человека? И общее впечатление, мы читаем уже следующее предложение, уже после вот этой констатации факта, что все гевель, все вот это самое дрожание воздуха, то есть никакого в результате результата. Майтарон ле адам, в чем преимущество человека во всем его труде, который трудится под солнцем? Вопрос всех вопросов. А в чем действительно преимущество? А что выигрывает человек всеми своими стараниями? Всем тем, что он делает и пытается делать всю свою жизнь? Продолжает Коэлет. Дор олех ведор ба. Поколение приходит, поколение уходит. И земля вегаарец леолам омедет. А земля всегда неподвижна. И вот этот вот достаточно простая картинка, декорации не меняются. Двигается человек, и как мы цитировали из дедушки из Кельма, вы говорите, время проходит, время стоит. Все, что является ареной, неизменно. Проходим именно мы. Именно неподвижность Земли. Вот что здесь имеется в виду. Нет движения к цели, нет приближения к цели. Дальше. Понятно, господа, что вопросы задаем как в зале, так и можно печатать на чате. Зара хашемеш ува хашемеш. Солнце восходит, солнце заходит. Вель мекомо шоэф зореах гушам. И к тому самому месту, где оно восходило, оно возвращается. Возвращается и снова в том же самом месте будет восходить. Снова обычная картинка, обычный пример неизменности. Снова неизменности чего? Подмостков, на которых и проходит действо нашей жизни. Голех эль даром, движется к югу. И поворачивается к северу, поворачивается туда же. И используется еще одно из главных понятий книги Коэлет – ветер. Снова ветер только в одном смысле. Движение – абсолютно бессмысленная масса воздуха, а из чего видна бессмысленность этого движения, из того, что нет результата. Все возвращается на круги своя. Совев, совев, голеха руах, поворачиваясь, поворачивается, движется ветер, и поворотом своим возвращается ветер. То есть Коэлет, и это, в общем-то, не столько... Ответы – это вопросы. Вопросы, показывающие, где задаются, как бы, Коэлет задается вопросом, ну где смысл происходящего? Ведь если мы рассматриваем то, что находится под солнцем, то мы обнаруживаем, что нет никакого продвижения. Снова, речь не идет о движении. Движение масс воздуха, ветер. Но продвижение. А продвижение подразумевает приближение к цели. А в чем цель? И еще один очень жесткий пример. Коль ханахалим ольхим эль хаям, обычно переводят «все реки вливаются в море». Более буквальный перевод – «все источники идут в море». Но море никогда не наполняется. И понятно почему. Испарение. В результате проливают и наполняют все ручьи из туч. И вот этот вот кругооборот, вот это движение, которое возвращает все на круги свои, своя. Так, у нас уже первый вопрос. Скажите, почему у людей нет тормозов? Почему они без остановки суетятся? Я еще не хочу говорить о людях. Мы пока говорим о мире. Понимаете? Ведь Когелет с чего начинает? Он начинает с мира. Что он видит в мире? Он не видит в мире совершенства. И как это показать? Нет движения к цели. Нет продвижения, достижений.
Храма или
отсутствия? Значит, понятно, что как только мы говорим не просто храм, а говорим Тора и все остальные слова, то мы выходим за рамки этого мира. Задача же книги собирателя – это рассмотрение этого мира без привлечения того, что находится над миром. То есть, еще раз, задача, которую решает царь Шломо сын Давида – показать абсолютную бессмысленность этого мира, если его рассматривать как замкнутую систему. Ведь последний из примеров был чрезвычайно прост и чрезвычайно убедителен. Ну какой смысл выпаривать воду, чтобы она собиралась в тучи, проливалась снова дождем, и те самые реки понесут самую воду в то самое море, где снова... В чем смысл? В чем смысл движения воздуха, который возвращается на то же самое место? Солнце ходит, солнце заходит. Есть некий заданный механизм, в котором ничего не меняется. Исходя из вот этого отсутствия движения, имеется в виду именно движение к цели, приближение к цели. И вопрос, море не наполняется так, как испарение, естественно. Ведь в конечном итоге именно evaporation, как говорят у нас в Америке, то есть система испарений, она и есть пример вот этого кругооборота в мире, где принципиально доказывается несовершенство мира через одну единственную вещь. Приближение к цели – вот единственное возможное доказательство совершенствования мира. Мир не совершенствуется, и примеры физические, просто физическое движение, которое само по себе есть движение по кругу, которое, естественно, не приближает к цели любое движение по кругу. Следующее предложение. Неполнение моря, мы только что прошли. И восьмое уже предложение. Дворим Егеим. Все вещи, все объекты в этом мире утомляют. И речь идет именно о томлении духа, поскольку на иврите Егеа, прошу прощения, это как раз физическая усталость. Лоюхаль иш ледабер. Так, я ничего не пропустил, надеюсь, да. Все вещи нас усталыми, мы в этом контексте, и вот здесь уже переход к человеку, тоже не продвигаемся. Если рассматривать человека как часть нашего мира, то снова где движение, где цель, куда мы, собственно, движемся? Вот это тот вопрос, который мучит Когелет собирателя. Вся наша суета, все наши старания, куда они ведут? Ведь продолжает Коэлет, «Ло юхаль иш ледабер, ло тишава айн лирот, вело тимале озен мишемоа». Не сможет человек никогда высказаться, если хотите высказаться до конца. Снова позволю себе вспомнить Тютчева. Мысль изреченная есть ложь. Никогда глаз не насытится виденным, и никогда ухо не наполнится услышанным. То есть с точки зрения информации предела не существует. А следовательно, накопление информации, конечно, не может быть целью. И продолжение. Машая гушие. Но дело даже не в том, что мы не исчерпаем этот мир с точки зрения информационной, с точки зрения количества лет нашей жизни. Дело не в этом. Если бы было бы продвижение по мере накопления информации, то был бы смысл в накоплении информации. Но Куэлит продолжает дальше. Снова. Леонид Валерьевич говорит о Торе. Мы подчеркнуто говорим сейчас о замкнутой системе нашего мира. Тора, как известно, не относится к системе этого мира. И задача, которую решает собиратель, показать абсолютную бессмысленность рассмотрения нашего мира как нашего мира. Давайте повторим. Он полемизирует, по сути, с еще не появившейся греческой мудростью. Той самой мудростью, которая как бы свойственна сегодня абсолютному большинству людей, которые ищут смысл и цель своего существования в рамках этого мира, то есть в рамках самого существования. И вот эта бессмысленность существования, которая поддерживается, эта тавтология поддерживается своим же существованием. То есть вот изнутри этого мира попытка хоть как-то оправдать человеческое существование. И потому слово «тур» не применяется, все, что над миром, не применяется и рассматривается исключительно рамки нашего мира и в рамках этого мира наше существование с информацией. То, что было, то и будет. И здесь уже начинается, как бы, простите, ананотехнологии. Что значит то, что было, то и будет? Ответ. А как, простите, нанотехнологии изменили человека? С точки зрения своих внутренних вопросов, с точки зрения своих внутренних запросов, что в этом контексте меняет дополнительная информация? Ведь сам по себе человек не дойдем, но, во-первых, о чем говорит собиратель? А понимаете, а все это уже было. В каком смысле было? Все человеческие переживания в результате информации. Причем информацию можно менять. Можно рассматривать такую картину, а можно рассматривать такую картину. Но сами по себе переживания, сами по себе эмоции, сами по себе отношения, само происходящее меняется. Что не меняется? Не меняется отношение. Все эмоции уже были. Все мысли уже думали, любое отношение уже было испробовано. Вот что хочет нам сказать Коэлет. Читаем. И все, что было сделано, это все, как мы переведем, коль маши на оса, и все сделано, это то, что будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. В каком смысле ничего нового? И снова нанотехнологии. Имеется в виду в испытанных человеком эмоциях. Вот наше отношение к происходящему не привносит ничего нового. А то, что при этом есть такие раздражители и такие раздражители, и можно придумать вот такое сочетание цветов, а можно придумать такое сочетание цветов. Повторим. Несомненно, можно писать новые книги, но находясь в положении, в котором мы находимся, в соответствии вот с лучшими, насколько мне, по крайней мере, доступны произведениями современных литераторов, Я вынужден с огорчением констатировать, что ничего нового. Нет новых идей. Нет новых идей в социологии. Как мне сказал один профессиональный музыкант, даже в поп-музыке, в популярной обычной музыке ничего не происходит уже лет 20. И все это, собственно, и пытается тогда, тысячи лет тому назад, сказать Когелет. Можно раздражать наши чувства разными цветами, разными мелодиями, разными, не знаю, театральными постановками. Только ведь все чувства, которые люди будут испытывать, они уже испытывали. И в чувствах, в эмоциональном восприятии, в отношении, повторяю, ничего нового не происходит. И это говорит 3000 лет назад Коэлет, и все, что мы можем... Мы не рассматриваем, есть ли у тех, кто под солнцем, эмоции. Есть ли новые эмоции под солнцем? Есть ли новые отношения? Появляется ли что-то внутри человека, чего раньше не было? Вот о чем идет речь. И снова все это принципиально в рамках этого мира, не выходя за его рамки. Читаем дальше. И все, что делалось, то и будет делаться. Спасибо. И нет ничего нового под солнцем. И еш давар шеомар эзехадашу. И есть те объекты, про которые человек говорит, посмотрите, но ведь это же новое. Что наш ответ? Это не новое, господа. Наше отношение вот к этому удивительно вроде бы новому, или это технология, или смешение цветов. И все остальное новое вызывает ровно старые отношения, старую эмоцию. Вегамля охронны. Я прошу прощения. Читаем дальше. Квар алеоламин. И все то новое, про которое нам говорят, вот посмотрите, новое, уже было, было, было. Еще перед нами. И продолжение. Доказательство, что все это было, было, было. А нет памяти у первых. Понимаете, кто, простите, сегодня помнит бывшее? И мы говорим уже даже о массах, которые, понятно, не извлекают уроков из истории. Мы говорим сейчас про нас с вами. И давайте действительно посмотрим на себя. И зададимся вопросом. Вот 100 лет тому назад жили люди. Ну, 100, я не хочу 3000, я не хочу, соответственно, еще тем более выскакивать до потопа. Да просто 100 лет тому назад отмечают сейчас столетие Первой мировой войны, начало, вот, первые месяцы Первой мировой войны. Дело не во Второй мировой войне, которая заслонила от нас Первую. Дело в том, что когда мы переносимся даже на мизерное, на 100 лет тому назад, где память о том, что было. Ну вот как маленький пример. Удивительная, удивительная, удивительная вещь, которую мы можем подчеркнуть просто из истории. В английской армии абсолютное большинство наград. Вот действительно нужно было делать увеличение, операцию по увеличению груди, чтобы просто пока... Значит, абсолютный пацифист, не сделавший ни единого выстрела и работавший с санитаром, он вынес... полей боев, такое количество солдат и офицеров, он был бесспорный рекордсмен во всей британской армии по количеству заслуженных наград. А кто об этом слышал? А кого это интересует? И снова наш анекдот Рабиновича, понимаете, кому? Кому это интересует? Где память о тех, кто был? Какая память? Помните, что было придумано вторым мужем Аллы Пугачевой, да, он переиначил анекдот и сделал Брежнева мелким политическим деятелем в эпоху Аллы Пугачевой. Только, господа, ну какая Алла Пугачева, те, кто помоложе, господа, даже не смешно, это уже никто. Понимаете, те, кто были, они были, их ничего, никаких... И снова, когда мы рассматриваем, допустим, ну, не знаю, Александр Македонский, там, не знаю, Чингисхан, то есть... Те, кто навредили в мире, ну, более других людей. И что? Все, что осталось, это мифы. Лучший пример – абсолютно дебильный фильм «Чингисхан», ведь мы же ничего не знаем. Есть куча легенд и мифов. Человек, который то ли был, то ли не был, то ли такой, то ли не... Ничего не остается. И пример вот этих последних 100 лет... Вопрос был у Леонида Валерьевича, у нас в генах заложены уже изначально эмоции или их определяет общество? Ответ, да, конечно же, наши отношения к происходящему, как мы учили с вами, определяются тремя вещами. Генами, воспитанием и современным нам обществом. Вот это, в общем-то, определяет наши отношения. И потому... Главный же вывод будет о том, что вся жизнь человека – это понимание и попытка исполнения воли Всевышнего. Сама же по себе, вот сами же по себе рамки, в которых мы существуем, никакого смысла не несут. Читаем дальше. Так нет память о первых, вегамля. И также у бедных, которые еще только будут жить, и от них никакой памяти не останется. Чтобы ни у кого не было сомнений. Переходим уже к 12-му предложению, где Коэлет попробует дать более, так сказать, пространный ответ на заданные же им вопросы и на обнаруженные им несоответствия, как бы, тех усилий, которые мы тратим на наше вроде бы продвижение в жизни и несоразмеримость этих усилий с результатами, которых практически нет. И вот эта идея дрожания воздуха, то есть, когда называет себя царь собирателем, он совершенно ясно отдает себе отчет, что у него были возможности, которых у других людей вообще не было. По собиранию, читаем дальше, Аль-Исраэль Бирушалаем. Он был не просто собирателем, он был собирателем мудрости, он был царем над, ну, не самыми глупыми людьми на земле, над Израилем, и не где-нибудь, а в месте, где средоточие мудрости, в Иерушалайме. Он был царем, снова подчеркнем, не просто царем, а царем над Израилем, и не просто над Израилем, а еще и в средоточии мудрости в Иерушалайме. Венатан Отъетли били дрожь, и я положил сердце свое, дабы вопросить и искать бехохма, мудрости. И здесь сразу, господа, мы говорим, потому что чуть дальше это прозвучит, речь не идет о еврейской мудрости. Вот это тот же очень важный момент. Мы все время находимся в рамках мира и в рамках того, что может постичь человек, исходя из этого мира. То есть без привлечения того, что вне этого мира, без привлечения Торы. То есть главное, повторим, идея, мы находимся принципиально в рамках мира, мы не выходим за его рамки и не используем того, что над солнцем. И дал я сердце свое вопросить велятур бехохма и двигаться в мудрости. И снова подчеркнуто, альколь ашер нааса тахат ашемеш. Обо всем, что происходит под солнцем. И ответ, гу иньян ра. И пустое, плохое, ничего дал Всевышний человеку вот это вот злое начало, то самое, которое заставляет нас ограничиваться поисками смысла в этом мире. И этот поиск, который, на который толкает нас заведомо пустой поиск, на который толкает нас наше внутреннее злое начало, он мучает нас, поскольку попытка, сейчас продолжит Коэлет, найти смысл в рамках этого мира никуда не ведет. Итак, Коэлет обосновывает прежде сказанное. Раити эт кола мушина сутахата шемеш. И видел я все поступки людей, сделанные в рамках этого мира. Я слово «гевель» перевожу как «дрожание воздуха».
Да. Это мучительный образ. Угу. Получается, дано оно для того, чтобы людей мучить именно тем, чтобы...
Да, вопрос Александра о деструктивном начале. Получается, задает вопрос Александр, что нам данное злое начало, деструктивное начало, оно толкает нас, толкает всех тех, кто пытается найти какой-то выход, какой-то смысл, какой-то результат, оно толкает нас именно искать результаты. И что обнаруживать? А их нет. Понимаете, и снова безотносительно, я не оцениваю сейчас Эльдара Македонского, чего он пытался сделать? Донести с его точки зрения прелести цивилизации греческой, и что? Ничего. Пытались построить общество. Французская революция говорила, и помните, кто заварил всю кашу? Герцог, ну, который стремился как бы занять первое место в обществе, назвал себя «те», равенство, ну, брат французского короля. Младший, герцог Эгалите. То есть все в конечном итоге попытки обустроить общество заканчиваются ничем. И об этом говорит уже 3000 лет, как бы вперед получается, оценивая, что будет, Коэлет. Вот об этом был вопрос.
То есть получается вот это ложное, то, что мучит, оно на самом деле приводит к
лучшему. Да, вот, вот это вот деструктивное начало от нас смотреть в этот мир и пытаться обнаружить новое, пытаться обнаружить смысл, пытаться обнаружить движение. Почему оно деструктивное? Так оно никуда не ведет. То есть так можно повеситься. Мы смотрим в этот мир, и мы видим, что любое движение человека, любой порыв человека, любое желание человека изменить мир к лучшему, чем заканчивается? Ответ – ничем.
Но где-то в итоге приводит к
чистоту. Значит, вопрос, который здесь уже был задан, а как по поводу мудрости Востока? И я говорил о греческой мудрости, и мы немножко тогда вспомним о пути Будды Гаутама. Ведь снова это происходит, естественно, на 500 лет позже царя Шломо, но нет ничего нового под солнцем. Вот этот путь самопомощи, как называется одна из партий на сегодняшней Украине, одна из попыток самоэмансипации в духовном смысле. То есть что такое, по сути, путь Будды? Ну и кто знает, еще одно предложение, и мы попробуем подвести итог дальше. И не просто все вегене аколь гевель, и не просто все дрожание воздуха, вереут руах. Еще одно очень интересное выражение, по-русски, кстати, неплохо переводит, томление духа. Реут руах. Снова используется идея ветра, вот этого бессмысленного движения, которое никуда не ведет. Томление духа. Хороший перевод. «Меуват лоюхалеткен». И говорит 3000 лет тому назад царь Шломо. «Искаженное не удастся исправить». Не удается, а мы можем он говорит, не удастся, мы уже можем как бы в 21 столетии христианской веры говорить, не удастся исправить. И еще одно предложение. Вехисарон лоюхаль легиманот. И любой недостаток в конечном итоге не исправляется. Имеется в виду снова недостаток в природе человека. Вот те самые недостатки, которые были у людей, и в этом же как бы ужас, когда мы смотрим, когда Воланд смотрит на москвичей в массе и обнаруживает, что ровно такие же люди. Вот это вот человеческая жадность, то есть все осталось ровно так же. И ничего не изменилось. И вывод, к которому приходится прийти, если мы рассматриваем систему, вот как она есть, нет никакого продвижения, нет никаких достижений. Для того, чтобы оценить, осталось ли вопрос человечества на том же уровне, нам придется сказать следующее. То, что мы всегда говорим, но это уже не в рамках книги Когелет. То есть, если мы снова рассматриваем, вот как Воланд смотрит на людей, и приходит к очевидному выводу, что те же самые люди, то есть такие же, как были раньше, никаких изменений, те же недостатки, ну, та же, помните, варьете, та же жадность, та же неуемность, та же глупость, зависть, все то же самое. Для того, чтобы, тем не менее, увидеть продвижение, нам опять придется выходить над солнцем и рассматривать поколения уже как реинкарнации друг друга. То есть, когда мы можем, выйдя за пределы системы, мы можем обнаружить изменения только в одном случае, если мы говорим о реинкарнации. Только простите, а как мы можем говорить о реинкарнации? Мы же ее не видим, мы же ее не наблюдаем. То есть, нам опять же придется выходить за рамки системы для того, чтобы сделать какой-то позитивный вывод о самой системе. Но изнутри такой вывод просто невозможен. Читаем дальше и постараемся за сегодня завершить первую главу. «Дибарти они им лебили эмор» и говорила сердцем своим, дабы сказать «Они гине гигдальти веосавти хохма». Царь Шломо пытается найти, тем не менее, хоть какой-то выход. Ведь говорил я с сердцем своим, говоря, я увеличивал и добавлял мудрость. Имеется в виду снова мудрость в рамках этого мира. Больше, чем все, что было до меня в Иерусалиме. И мы повторяем, что Иерусалим – город известный собиранием мудрости. И сердце мое вылипа арбе хохма выдаат. И сердце мое видело множество знаний и мудрости. Но, может быть, безумие даст, вот какая-нибудь безумная идея. И вот следующие слова уже хохма выдаат. И я там, где не давало знания и мудрость в рамках этого мира никаких продвижений, то что сделал царь Шломо? «Вейтна либи и дал я сердце мое ладат хохма ведаут голилут весихлут». То есть не только мудрость и знания, а может быть безумные идеи, да? А может быть глупость. Может быть в глупости как раз-то и есть какие-то вот вещи, которые мудрость проморгала. Вот в безумии, господа. Ну, безумству храбрых. Ответ. Диадатище гам зегу район рух. И понял я, что и это тоже томление духа. Это тоже никуда не ведет. Безумные идеи, красивые идеи, хорошие в данном случае и глупые. И тоже никуда не ведет. И вот здесь уже выводы. Ими мы сегодня завершим. Тебе ров хохма, ров каз. Потому что умножающий мудрость, что умножает? умножает гнев, умножает нервы, и пользуясь тем, что у нас буквально закончился Рош Ходеш Кислев, скажем, и этим завершим от имени моего учителя Самраньского Рэбе, несколько слов об этом месяце, и месяц Кислев, слово «кисла» появляется в псалмах у царя Давида, означает упование. Что еще? Ксиль, тот же самый корень, означает простак. Упование, простота. И чтобы оценить сказанное царем Шломо, умножающий мудрость умножает гнев. Почему? Ответ важнейший. Господа, если вы мудры, так почему вы не богаты? Вот если вы мудры, почему вы не владеете ситуацией? Почему ваша мудрость не дает 100%? Ведь простота и упование этого месяца, который ведет к празднику Ханука. Что значит простота, упование, а мудрость дает гнев? Там, где вы полагаетесь на мудрость, и у вас не получается, это, естественно, вызывает гнев. Ну я же все посчитал точно. Ну, почему не получилось? И ответ, чтобы закончить на все-таки положительной ноте, на всякого мудреца довольно простоты. И нужна простота, кроме мудрости. Мудрость – вещь замечательная в определенных ситуациях. Но там, где человек знает возможности свои, а нет, он сделал, но только Всевышний решает, что на самом деле будет сделано. И вот эта простота и упование дополняют мудрость. Только тогда это уже не греческая мудрость, потому что греческая мудрость подразумевает исключительно человек полагается сам на себя. Когда человек полагается сам на себя, отсюда понятно, гнев рождается из мудрости. То, что умножая мудрость, ты не получаешь владение системой, ты не получаешь 100% результаты. Иногда да, а иногда нет. И потому упование и простота только тогда, соединение с мудростью, упование и простоты уже дает еврейскую мудрость, ту самую победу, которой мы и отмечаем в Хануку. На сегодня мы завершаем, и даст Бог, следующее воскресенье, тоже в 10 по израильскому времени, мы начнем уже со второй части, со второй главы книги Ко-Хелет. Спасибо всем, кто участвовал. Выходим. И снова извините просто за опоздание. Надеюсь, в следующий раз все обойдется уже. Технически все будет, надеюсь, лучше.